Владелец Лесимьяна пожелал нам счастья в новом году и на мгновение порхая завис в дверном проеме. Мы уже вышли на узкую улочку и щурились от бьющего прямо в глаза ослепительного солнца.
«Недурно, да?» — спросил он и широким хозяйским жестом, облитый бархатом руки, обвел деревню.
Развалины замка маркиза де Сада, прилепившиеся к склону, горную цепь на горизонте и чистейшее яркое небо. Так, словно все это было частью его личных владений. Счастливы те, кто живет в Провансе. Мы охотно с ним согласились. Если это называется у них зимой, нам вряд ли понадобятся те тяжелые пальто, меховые ботинки и толстые свитера, что мы привезли с собой из Англии. По дороге домой, радуясь теплу и вкусной пище, до отказа наполнившей наши желудки, мы рассуждали о том, когда сможем в первый раз в этом году поплавать в бассейне. И снисходительно жалели тех несчастных, которых судьба забросила в страны с более суровым климатом. Тем временем, в тысячах миль к северу от нас уже собирал силы для последнего броска ветер, начавший свое долгое путешествие где-то над просторами Сибири. Разумеется, мы уже слышали страшные истории о Мистрале. Провансальцы обычно рассказывали их с какой-то мазохистской гордостью. Он якобы сводит с ума людей и животных. Учитывается судами, как смягчающее обстоятельство в преступлениях, связанных с насилием. Дует по 15 дней кряду. С корнем вырывает из земли деревья, переворачивает машины, выбивает окна, швыряет старушек в канавы, опрокидывает телеграфные столбы, воет в трубах, будто ледяное злонравное привидение. Приносит с собой «la grippe», семейные скандалы, прогулы, зубную боль, мигрень, словом, во всех тех неприятностях, которые нельзя было свалить на политиков, провансальцы спешили обвинить свой знаменитый «священный ветер». «Типичная гальская страсть к преувеличениям», — думали мы. «Доведись им хоть раз пройтись против того ветра, что дует зимой с канала и швыряет дождь вам в лицо практически горизонтально, они не бахвалились бы так своим мистралем». Мы снисходительно кивали и, чтобы доставить удовольствие рассказчикам, притворялись, будто боимся. В результате мы оказались совершенно неподготовленными, когда первый в этом году мистраль пронесся по долине Роны. Резко повернул налево и со всей силы врезался в западную стену нашего дома, скинув часть черепицы с крыши в бассейн и сорвав с петель окно, неосторожно оставленное открытым. За сутки температура упала на 20 градусов. Термометр сначала показывал 0, а вскоре и минус 6. В сводках, поступавших из Марселя, сообщалось, что скорость ветра достигает 180 км в час. Моя жена готовила обед в пальто. Я пытался печатать в перчатках. Мы перестали обсуждать дату открытия купального сезона и с вожделением заговорили о центральном отоплении. А однажды утром, со звуком, похожим на треск ломающихся сучьев, у нас лопнули замерзшие за ночь трубы. Они свисали со стены, разбухшие и безнадежно забитые льдом. И месье Миникучи, прищурившись, изучал их безрадостным взглядом профессионального водопроводчика. «О-ла-ла», — сказал он, «о-ла-ла, видишь, что делается?» Он покачал головой, адресуясь к своему юному помощнику, которого неизменно называл «молодой человек». Или просто «молодой». «Голые трубы. Никакой изоляции». Отличный водопровод для лазурного побережья. В Ницце или в Каннах такой, может, и сойдет. Но не здесь. Месье Миникучи неодобрительно подцокал языком, строго потряс пальцем под носом у молодого и, вероятно, для того, чтобы подчеркнуть разницу между мягкой зимой на побережье и здешним арктическим холодом, поглубже натянул на уши шерстяную шапочку. Месье Миникучи был маленьким и щуплым, специально созданным для профессии водопроводчика, как он сам утверждал, ибо подобное сложение позволяло ему залезать в самые узкие щели, недоступные для более крупного и неуклюжего мужчины. Пока молодой разжигал паяльную лампу, месье Миникучи побаловал меня первой из серии своих удивительных лекций и избранных идей. Тогда я еще не знал, что мне предстоит наслаждаться ими весь этот год. В тот раз это был геофизический трактат на тему неуклонно возрастающей суровости провансальского климата. Вот уже 3 года подряд здешние зимы поражают всех такими низкими температурами, что подобного не могут припомнить даже старожилы. Известно несколько случаев, когда холода убили древние оливковые деревья. Это явно ненормально. Фраза, которую местные жители употребляют всякий раз, когда солнце прячется за тучу. Но в чем тут дело? Месье Миникучи вежливо дал мне 2 секунды на то, чтобы самостоятельно найти ответ на эту загадку. А потом убедительно изложил собственную теорию, периодически тыча мне в грудь пальцем, дабы убедиться, что я внимательно слушаю. «Совершенно очевидно», — твердо заявил он, что холодный воздух из России теперь прибывает в Прованс за более короткое время, чем раньше, и, как следствие, не успевает прогреться по дороге. И причина этого в том, тут месье Миникучи не устоял перед соблазном сделать эффектную паузу, что произошло изменение в конфигурации земной коры. Ну да, где-то между Сибирью и Минербом закругленная поверхность планеты стала более плоской, и в результате путь ветра с севера на юг сделался короче. Это единственное логичное объяснение метеорологического феномена. К моему огромному сожалению, вторая часть лекции «Почему земная кора стала более плоской» была прервана треском еще одной лопнувшей трубы. И месье Миникучи пришлось отказаться от попытки просветить меня ради поистине виртуозной работы с паяльной лампой. На обитателей Прованса погода влияет самым непосредственным и явным образом. По праву рождения они уверены, что каждый день обязан быть солнечным, и, если он таковым не оказывается, у них моментально портится настроение. Дождь они воспринимают как личное оскорбление, и в кафе громко выражают друг другу соболезнования, скорбно качают головами, с отвращением обходят лужи и подозрительно поглядывают на небо, словно ожидают, что оттуда на них вот-вот опустится стая саранчи. А если случается что-нибудь похуже дождя, например, минусовая температура, происходит и вовсе поразительная вещь. Все население Прованса вдруг одновременно куда-то исчезает. В середине января, когда мороз был особенно жгучим, во всех окрестных городках и деревнях установилась непривычная тишина. На рыночных площадях, раз в неделю становящихся оживленными и многолюдными, теперь только несколько самых бесстрашных продавцов, готовых рискнуть обморожением ради дневной выручки, пытались согреться, переступая с ноги на ногу и регулярно прикладываясь к фляжкам. Редкие покупатели быстро подходили, хватали товар, отдавали деньги и убегали, не задерживаясь даже для того, чтобы пересчитать сдачу. Владельцы кафе и баров плотно закрыли двери и окна, предпочитая спертую духоту морозной свежести. Улицы обезлюдили. Наша долина словно впала в спячку, и мне не хватало привычных звуков, ранее отмерявших мою жизнь, точнее любых часов. Утреннего хриплого кашля петуха на ферме у Фастена. Сумасшедшего дребезжания и лязга, как будто кто-то трясет жестяную коробку с болтами и гайками, издаваемого ситроенами фермеров в полдень спешащих домой на ланч. Редких залпов охотничьего ружья, доносящихся из виноградников на склоне дальнего холма, едва слышных завываний бензопилы в лесу, начинающихся с наступлением сумерек серенады в исполнении деревенских псов. Вместо всего этого в округе надолго установилась звенящая тишина и безлюдье. Нас разбирало любопытство, куда они все подевались и чем занимаются. Фостен, как мы точно знали, разъезжал по соседним фермам и, словно палач-гастролер, перерезал горло и ломал шеи многочисленным кроликам, уткам, свиньям и гусям, которым суждено было превратиться в паштеты, окорока и мясные консервы в собственном жире. Мы считали, что это довольно неожиданное занятие для столь мягкосердечного человека, безнадежно избаловавшего собственных собак. Но, судя по всему, наш сосед, как истинный фермер, делал свое дело быстро, умело и без лишних сантиментов. Нам казалось совершенно естественным превратить кролика в домашнего любимца или душевно привязаться к гусаку. Но мы были детьми города и супермаркетов, в которых расфасованная и гигиенично упакованная плоть нисколько не напоминает о живых существах, которым она когда-то принадлежала. Запаянная в пленку, стерильная свиная котлета уже не имеет ничего общего с теплым и грязным боком живой свиньи. Но здесь, в деревне, невозможно было игнорировать прямую связь между чьей-то смертью и нашим обедом. И в будущем нам неоднократно случится мысленно благодарить Фастена за его зимние труды. Но чем же занимаются все остальные? Земля промерзла насквозь, давно обрезанная виноградная лоза дремала и не требовала ухода, а для охоты было слишком холодно. Может, они все уехали в отпуск? Нет, исключено. Наши соседи явно не принадлежали к числу тех джентльменов-фермеров, что проводят зиму на собственной яхте на Карибах или на снежном альпийском склоне. Они предпочитали отдыхать там же, где и жили. И в августе, во время отпуска, очень много ели и подолгу спали, набираясь сил перед изнурительным сезоном сбора винограда. Мы продолжали ломать голову над этой загадкой до тех пор, пока не обратили внимания на тот факт, что дни рождения очень многих местных жителей приходятся на сентябрь и октябрь. После этого вывод напрашивался сам собой. Очевидно, все они сидят по домам и делают детей. В деревне для каждого занятия имеется свое строго определенное время, и, очевидно, первые два месяца года отводились на продолжение рода. Правда, уточнять этот вывод у наших соседей мы так и не решились. Как выяснилось, в Провансе холодная погода может служить источником и иных, менее интимных удовольствий. Помимо тишины и обезлюдевшего пейзажа, для здешних зим характерен и совершенно особый запах, который чувствуешь еще острее в сухом морозном воздухе. Во время моих прогулок по холмам я часто, еще не обнаружив жилья, угадывал, что оно где-то близко по поднимающемуся из пока невидимой трубы аромату горящих поленьев. Этот запах – один из самых древних и примитивных в мире, вероятно, именно поэтому уже давно изгнан из наших городов. Объединив усилия, пожарные инспекторы и дизайнеры либо наглухо замуровали камины, либо превратили их в элегантную, но нефункциональную деталь интерьера. В Провансе каминами продолжают пользоваться, на них готовят пищу, вокруг них сидят. Они греют ноги и радуют глаз. Огонь разводят рано утром и весь день подкармливают дубовыми поленьями со склонов Люберона или буковыми, добытыми у подножия Монт-Венту. В сумерках, возвращаясь с собаками домой, я всегда останавливался в таком месте, с которого была видна вся наша долина, и любовался длинными зигзагами дыма, поднимающимися с ферм, что примостились вдоль дороги на Боньё.